Россия обстреляла ракетами 4 области в Украине. Есть погибшие и раненые. Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. Утром российская армия нанесла ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в центре и на западе Украины. В Винницкой области из-за обстрелов обесточена железная дорога. Местные власти сообщают о жертвах и раненых. Точное количество пока неизвестно. Также российские военные утром выпустили ракеты по Львовской области. Одну из них удалось сбить, другая повредила ЖД-подстанцию. Там произошел взрыв. На месте работают спасатели. В местной администрации рассказали, что российские военные наносили удары с самолетов. Также 3 ракеты выпустили по железнодорожной инфраструктуре в Ровненской области и Житомирской. Данных о погибших там нет. В Укрзалезнице говорят, что из-за обстрелов российской армии задерживаются как минимум 30 пассажирских поездов. В России утверждают о прекращении военных действий в районе Азовстали в Мариуполе с 14 часов. Это якобы сделано для эвакуации мирного населения. Подтверждения информации о том, что российская армия прекратила обстрелы, нет. Кроме того, Киев заявляет, что договоренностей с Россией о гуманитарных коридорах с Азовстали не было. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. В украинском генштабе ранее сегодня заявляли, что Россия продолжает атаковать Мариуполь, а именно Азовсталь, где находятся украинские военные. Вместе с этим украинская разведка говорит о том, что Россия не отказалась от планов применить химическое оружие по Азовстали, чтобы таким образом выбить оттуда украинских защитников. Батальон Азов выложил новое видео из подвалов завода, где от обстрелов скрываются мирные жители. На видео женщины с детьми рассказывают, что запасов еды и воды у них осталось на считанные дни. На улицу они не выходили уже 1.5 месяца. Город полностью заблокирован российской армией.
От лица всех мариупольцев, обращаясь ко всему миру, помогите нам, пожалуйста. Мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбардировки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Место она просто погибает. Мой город разрушенный полностью. Нету ни одного места живого. Все разбомбили. Окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут. Они хотят играть. Они хотят жить.
Соединенные Штаты выделят Киеву очередной пакет военной помощи. В ближайшее время вернут свои диппредставительства в Украину, а также назначат там нового посла. Об этом госсекретарь и министр обороны США заявили после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Энтони Блинкен заявил, что американские дипломаты, которые покинули Украину перед вторжением России, начнут возвращаться уже на следующей неделе. Госсекретарь США предположил, что сначала они возобновят работу во Львове, а после и в самом Киеве. Кроме этого, Вашингтон намерен отправить средства на гуманитарную помощь соседним с Украиной странам. Речь идет о тех, кто принимает украинских беженцев. А новая военная помощь, по словам американских чиновников, составит более 300 миллионов долларов. Отмечу, что с начала вторжения Вашингтон предоставил Киеву уже более 3,5 миллиардов долларов на военные нужды. При этом Россия, которая продолжает наступление в Украине, требует от Соединенных Штатов прекратить вооружать соседние государства. Москва считает, что так Вашингтон обостряет ситуацию.
Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что сделала во время вторжения в Украину. Москва уже потеряла много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у нее не было возможности очень быстро его восстановить.
Мы не знаем, как будет развиваться эта война дальше, но мы точно знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И мы продолжим поддерживать Украину до тех пор, пока не увидим окончательный успех.
В Норвегии активисты Greenpeace приковали себя к танкеру с российской нефтью. Они заявили, что импорт сырья из России, цитата, «подпитывает войну в Украине». Активисты призвали норвежские власти прекратить поставки российской нефти, а также расторгнуть все контракты на импорт. Ранее подобная акция прошла в Дании. Там активисты Greenpeace заблокировали 2 танкера. В марте Норвегия присоединилась к части европейских санкций против России. Однако ограничения, которые затронут непосредственно энергетический сектор России, Евросоюз обсуждает до сих пор. И пока что запрет на импорт российской нефти ввели только США. Это главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи. We'll be right back.
до Азов.
И когда на поезде мы приближались ближе вот, к Ингушетии, я эту атмосферу настолько глубоко чувствовала. А ничего красивого там не было. Был один бурьян. А вот такой мне вот, это даже бурьян казался красивым.
Слухи со стороны о том, что, возможно, будет заключено некое соглашение.
Мы теряли до 10% своей территории.
Почему именно сейчас вы решили, что эти земли их, а не наши?
Это архитектурные комплексы. Это наследие. Наследие наше, наследие.
Я в это не верил.
2 недели люди стояли на площади, выступали. Земля, земля и еще раз земля.
Довели людей до этой крайности, что люди начали уже кидаться на них.
Ни на минуту я не перестаю думать о тех ребятах, о тех людях, да, которые сейчас незаконно содержатся в СИЗО.
Я очень сильно соскучился по ним. Я хочу, чтобы они побыстрее вернулись, поговорить с ним.
Надежда у людей все равно оставалась.
Ингушетия расположена в самом сердце Кавказа. В конце 18 века ингуши заключили военный союз с Россией, после чего на их землях была основана военная крепость Владикавказ. С этого времени политика России в отношении ингушей неизменна. Захват и передел территорий, разрушение святынь и жилищ, переселение на малопригодные для жизни земли. Когда началась революция в 1917 году, ингуши поддержали большевиков, заплатив за это десятками жизней. Потому что им и другим малым народам в составе России была обещана культурная и территориальная автономия. В 1920 году была создана Горская автономная республика, которая распалась через 4 года. В течение последующих 10 лет ингуши строят свою государственность, развиваясь во всех сферах. Но власть передает их историческую и культурную столицу Владикавказ – Северной Осетии. В 1934-м Ингушетия без учета народных интересов была присоединена к Чечне. Затем, в 1944 году, Чечено-Ингушская автономная республика была упразднена, а ее жители высланы в Сибирь и Среднюю Азию. Когда выжившим людям удалось вернуться из депортации через 13 лет, они не смогли вернуться в свои дома. Пригородный район не был возвращен из состава Северной Осетии, восстановленную Чечено-Ингушскую автономию. В январе 1973 года десятки тысяч людей пришли на площадь в Грозном и простояли 3 дня с требованием вернуть их земли. Но советское правительство разогнало митинг, поливая собравшихся людей ледяной водой. Далее последовали аресты лидеров и участников митинга. В 90-е годы государство впервые признало преступление власти и необходимость восстановления прав репрессированных народов. Но вместо обещанной справедливости осенью 1992-го устроило кровавую бойню в пригородном районе. Более 70 тысяч ингушей под страхом смерти оставили свой кров в результате этнической чистки. В Ингушетии и по сей день продолжаются убийства и похищения людей. Расцветает коррупция.
Я не знаю, что это такое.
Чтобы реализовать поставленную задачу, людям нужно время. Как тебя зовут? Ахмат меня зовут. Ахмат, послушай. С того времени, как мы пришли на митинг, ни ингушский адат, ни российскую конституцию, ни один закон мы не нарушили. Нарушители закона — это те, которых сюда прислали, то есть сотрудники из других регионов. Ни один из представителей законодательной и исполнительной власти не пришел сюда и не спросил, о чем вы говорите и что вам нужно. Мы не будем их слушать. Они не приходят сюда, потому что мы их не будем слушать. Даже если падишах приедет. Терпение, терпение. Любой вопрос, чтобы решить, нужно время. Это не один человек делает. Это государство.
Нет, наверное, такой минуты, чтобы я не думала о тех, кто сейчас находится в заключении. Просто вот каждая свободная минута в моем сознании – это мысль в первую очередь о Зарифе. Ну и о стариках. Вот, поэтому думаю о них. Думаю, наверное, больше бывает так вот, зацепит очень сильно, но больше всего думаю, что надо делать, что нужно, что не сделано. Как добиться справедливости, чтобы людей освободили. Вот эта мысль постоянно. Что не сделано? Какие шаги надо предпринять? Как бороться с беззаконием и несправедливостью, и с тем, что люди абсолютно безвинно, абсолютно с недоказанной виной сидят за решеткой. Больше года. И это очень тяжело. И это те самые люди, которые были рядом со мной. Это люди, которых я знаю, и я им очень доверяю. Доверяю исключительно. Это очень порядочные, очень мужественные люди. Рядом с ними становишься сам сильнее.
Ради Аллаха, молодые люди, не горячитесь. Не навлеките беду. У тех молодых людей, что стоят перед вами, тоже есть и отцы, и матери. Это люди, которые приехали сюда по приказу. Ни их, ни наша кровь нам не нужна. Мы пришли сюда не кровь проливать.
События октября 2018 года, ну, я впервые услышал об этом, ну, за два дня до этого митинга. Слышал, что власть собирается передать территории.
Изначально, когда я начал слышать вот эти вот, ну, разговоры, слухи со стороны о том, что, возможно, будет заключено некое соглашение с соседней республикой о передаче части земель Ингушетии, я в это не верил.
Ну, первые мои действия были звонить по всем оставшимся у меня контактам, чиновникам, которых я знал. Я говорю, что вы делаете? Такие вещи нельзя делать. Я говорю, вы ошибетесь, народ вас не поймет.
Здесь плотность населения в два раза больше, чем в соседней Осетии и соседней Чечне. ровно в два раза превышает. То, что начали именно с республики, где ну, земельный вопрос самый болезненный, это, конечно, очень ну, вызывает вот, дикость.
Поэтому остро ощущает, остро чувствует несправедливость власти. И здесь этот вот момент, когда вот в сознании там сидят 44-й, 1973-й Грозном, 92-й год в пригородном районе. Вот это вот все, оно как вот наслаивалось, вот эта вот постоянная несправедливость по отношению власти, по отношению к ингушам, причем вот федеральной власти.
Депутаты не знают, что происходит. Депутаты не знают, о каком соглашении. Они знают о соглашении, но не знают, о каких землях. Они знают, передали или не передали. Они не знают вообще, кто в выигрыше, кто в проигрыше. Один из этих чиновников даже заплакал, узнав вообще, какие земли передали. Вы понимаете? Заплакал.
Мы теряли до 10% своей территории. До 10%. Мало того, что это не просто какие-то брошенные земли. Это не какие-то там необрабатываемые территории, да, или на равнине. Это горная Ингушетия, это архитектурные комплексы, это наследие, наследие наше, наследие.
Вообще в Ингушетии у них особое отношение к любым могилам, к любым памятникам, как говорится, кто бы там ни был, тут Боргакаш вообще там со времен Золотой Орды стоит, они вот там ходят, белят.
Произошли переговоры, они санкционировали этот митинг. На данном митинге за правопорядком следили местные сотрудники, то есть местные ОМОНовцы, местные ППСники.
Этот митинг был чисто народный протест. Вышли все, женщины, дети, старики, абсолютно все. Такого в новейшей истории не было, я думаю, еще в ближайшие 50-100 лет такого еще не будет. Если, конечно, еще второй раз не повторится это в Ингушетии.
На площади вместе с нами стояли русские ребята и русские женщины, которые живут в республике Ингушетия. Никто на этой площади никого не делил. Никто не говорил, что вот только ингуши там должны быть и так далее. Нет. Были все, кто вот по-настоящему чувствовал Ингушетию родной.
Наблюдатели, да, из Москвы, из Питера, откуда, ну, имеется в виду с большой России. Говорю, это как бы это митинг или что? Это как бы как старики сидят, молодежь вокруг как-то суетится, кто-то там чай подносят, там еще что-то, какие-то там пышки, да, там раздают. Когда это был круглосуточный митинг, да, там по ночам жгли костры, там сидели, то есть там такие бивачные картинки были, потом уже как бы октябрь месяц уже как бы не так жарко, то есть там завернувшись в теплоизоляцию, там сидели, там кто-то там начинал там у костра, в общем, песни петь, если не так холодно, вообще можно было бы сказать романтика.
Последний день, когда мы оттуда уходили, мы знали, что мы должны делать. Мы от конфетки оберток не оставили на этой площадке.
Особенно было как бы ну комично, ведь то есть там в принципе интернет что все это ну глушилось, почему-то в какие-то моменты этот интернет он как бы проскакивал, да, то есть вот вдруг появлялся. Я смотрю напротив телевидения, напротив ну где это обычно государственные СМИ, у них под окном все это происходит, я через дорогу вот в этом здании, мы, по сути дела, из окна у нас вот одинаковая картина, но они пишут что-то несусветное, передают, имеется в виду, во внешний мир. Ну, то есть, вот, началась вот эта информационная война такая, то есть, дезинформационная война.
Я пытался быть максимально хладнокровным, потому что провокации на каждом шагу, на каждом шагу. Вы понимаете, при таких попытках сделать провокацию, все равно там не было нарушений, все равно не было преступлений.
Одесса!
В течение этих двух недель собрали 51 с лишним тысячи подписей. Вы можете себе представить, 51 с лишним тысячи подписей людей, которые подписались под обращением к президенту Российской Федерации Путину для того, что, с требованием разобраться.
Свидетельство, как очевидец, что митинг, и особенно в начале, там никаких античеченских вот этих вот моментов там не было. Это был антиевкуровский. Это даже он после обеда стал антиевкуровский, а в начале он был даже не антиевкуровский, а как бы именно по поводу соглашения, по поводу земель, то есть как-то продемонстрировать моральную поддержку там, для депутатов, которые собирались голосовать против.
Почему вторая встреча с Мотовниковым была назначена 16 октября? Да потому что уже к этому дню соглашение вступило в силу. И когда мы приехали на вторую встречу с полпредом, с нами разговаривали уже совершенно по-другому. Когда мы сказали о том, какая коррупция в республике, какие, значит, потемкинские деревни в нашей республике и все, что происходит, то, что уже происходит на самом деле, была такая фраза полпреда: какой народ, такие бояре.
Получалось, что руководитель соседней республики по ночам путешествует по соседней республике и производит, ну, просто своим, не целенаправленно, а своим фактом своего появления приводит к возникновению стихийных митингов в разных, так сказать, городах и селах.
Когда я ехал в Магубик, и кто-то спросил, а как мы узнаем, что где точно находится, живет Ахмед Барахоев, этого не нужно было делать, потому что настолько много машин ехало в одно направление, что я был в шоке. Бордюр, не бордюр, без разницы, летели под 160, под 150, именно к нему. Просто поддержать его.
Я передал ему что-то, что должен сделать каждый ингуш. Мы сделаем ради Аллаха. Я не могу не попросить прощения у взрослого человека, сказал Кадыров. Мы будем стараться, мы закончим это дело. Наше единение не разрушит. По воле Аллаха мы будем стоять на своем до судного дня.
Ну, у нас в значительной мере вот не сохранились старики в том функционале, в каком они здесь как бы играют роль. По сути дела, у них это все, что у них осталось, потому что как бы, ну, материальная культура была, ну, она пропала, да, как говорится, там, за годы депортации это оказалось утрачено. И то есть вот эти старики, у них это единственное, что вот они оттуда сумели привести обратно, и как бы вот вокруг них вот это все сформировалось общество.
Жители этой республики ждали, может, следующая глава будет лучше, делает лучше что-нибудь для своей республики, для своего народа. А нет, этот последний, который был, он перешел все границы, которые до него, которые были, которые не переходили.
Самое главное, Это было решение Конституционного суда Республики Ингушетия. И и председатель Конституционного суда Аюп Кагиев, и судьи Конституционного суда, они вписали свои имена в историю Ингушетии, потому что это было мужественное решение, это было законное решение. И решение о том, что закон, утверждающий соглашение об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, противоречит Конституции Республики Ингушетия, соответственно, этот закон не имеет силы.
Левкуров подал иск против этого решения в Конституционный суд Российской Федерации. Отменить решение Конституционного суда Республики Ингушетия никакой другой суд не имеет права. Но произошло то, что произошло. Конституционный суд в Петербурге вынес решение о том, что решение Конституционного суда Республики не прямо там было, а как-то косвенно это все выглядело. Что, ну, короче, это все то, что сделал Евкуров, законно, то, что сделал Конституционный суд Республики Ингушетия, незаконно. Вот так вот как бы.
Конституционный суд Российской Федерации.
Была подана поправка об изъятии какого-то абзаца, в котором говорилось о том, что право, ну, решение территориальных, то есть решение о том, что упразднить Республику Ингушетия, войти в какой в состав, передать какие-то территории, принять какие-то территории в состав Республики Ингушетия, решается с помощью референдума, всенародного референдума. Вот эту статью Евкуров пытался удалить из Конституции втихаря. Тут уже вот эти бывшие, то есть организаторы прошлого митинга опять выступили организаторами еще нового митинга.
Тихо, ребята, тихо!
Не бейте, не бейте, не бейте! Не бейте! Успокойтесь! Успокойтесь! Вам же говорят, успокойтесь!
Мы то.
Не бей. Не бей, дядя. Подожди. Что происходит? Что творится? Эй, отпусти его! Пусть идет! Отодвиньтесь! Пропустите! Отбейте его! Помогите ему!
Thank you.
оттуда пришел, вот так. Потому что здесь люди были, стояли вот здесь. Оцепления не было там, в принципе. Вот здесь митингующие стояли, и вот я к ним не заходил, рядом встал, и отсюда росгвардейцы вот так зашли. И сразу же вот эта толпа сюда двинулась, и меня зажали между росгвардейцами и этой толпой.
Я старался там предотвратить какие-то провокации. 2-3 провокации. Мне показалось, что я смог предотвратить там. Кстати, ребята, вот насколько я потом слышал, рассказываю, там все-таки что-то рассказывают. Насколько я слышал, вот эта драка основная, которая там произошла, она началась уже после того, как одного ударили по голове, у него кровь пошла.
Один росгвардеец 2 раза ударил меня дубинкой. Потом я уже ничего не помнил. Я оказался... Вот здесь стояли 2 сотрудника. Один без просто в маске, без дубинки, без щита. Он такой беспомощно выглядел. А второй с бронежилетом, маской и с дубинкой стоял.
Вот я слушал, стоял стариков. И потом произошла вот эта драка. Я спокойно уже пошел туда. Я не бежал сначала. И вижу уже, наши кидаются, ребята, ну эти ребята росгвардейцы отходят с щитами назад в строю, а наши на них кидаются. Я одного, второго откинул, ребят, откинул, и эти росгвардейцы опять начали, ну зубинками. Это я хватаю защиту, говорю, сейчас подождите, ребята, я говорю, сейчас успокою, все, подождите, говорю. И поворачиваюсь к росгвардейцам спиной, и вот когда ребятам наши идут, я их... Ну, как бы, прошу их остановиться. Меня слушались, как бы, в этом вопросе, ну, отходили. Где-то что-то, может, кто-то проскакивал, не все, короче, ну. Но прямо через меня никто не хотел проходить, короче, из наших.
Хотелось поначалу ударить его ногой, потом увидел его беспомощность и остановился. И повернулся второму, ну, он был в каске, в бронежилете, хотел его ударить. Он на ингушском меня очень сильно окликнул, сказал на ингушском, ну и на русском я сейчас буду говорить. Остановитесь, что вы делаете, прекратите, уже все кончено. Я ему сказал, ты ингуш, да, он сказал, я ингуш. После этого я говорю ему, а что вы у нас бьете, если вы ингуши? Он сказал, мы вас не бьем, мы хотим вас остановить. Все, все закончено, оглянись.
Старики сказали, давайте расходиться, все, будем расходиться. Это уже перешло рамки. Все, все, я там остался на площади. Помогал, ну, убирать мусор, все это убрать помогал. И там ходили сотрудники, вот так прямо в лицо нас фотографировали. В этот момент, когда мы там мусор убирали.
Идите за турникеты! Идите за турникеты! Идите за турникеты, там забирайтесь! Идите за турникеты! Это наши молодые люди. Они нам не мешают. Братья, слушайте, именем Аллаха, милостивого, милосердного. Большая просьба. Успокойтесь все. Успокойтесь все. Успокойтесь. Успокойтесь.
А мы все
выпали.
Заборди.
Все.
Заборди, успокойтесь. Заборди, усаточки.
Нам не нужна драка. Мы пришли сюда не драться. У нас только политическое требование. Евкуров, уйди. Отставка. Уходи.
Отставка. Отставка. Еще раз. Отставка.
Я только 15 минут назад здесь стоял. Я очень вас прошу, с этого момента, чтобы вы нас слушали. Если вы не будете нас слушать, у нас ничего не получится. Я очень вас прошу. Ради Аллаха, давайте соберемся, всех соберем и уйдем отсюда. Подожди, послушай меня! Пусть будет позор на том, кто отступит от этого дела, но сейчас мы должны уйти с площади. Не надо говорить нам, что делать. Мы сами знаем, что нужно делать и когда выйти снова. Не спешите. Я прошу, молодежь, не спешите.
Марта скинули по WhatsApp, везде скинули фотографии. И там моя фотография тоже была, как, когда я на митинге участвовал. Скинули фотографии и сказали, вот таких-то разыскивают. Ну, разыскивают. Придут, я пойду. Если что-то будет, пожалуйста, я готов отвечать. Я не считал, что я схватился за щит, пытаясь остановить конфликт между нашими ребятами простыми гражданскими и между росгвардейцами. Я не думал, что за это как бы будет как-то какое-то наказание мне будет.
Все люди должны думать о том, что сегодня происходит. Вот, заодно должны быть все люди. Я так считала тогда своим неправильным умом, наверное. И эти люди, этих людей, которые идут вот эту группу вот, с Ахмедом и остальными, они просто их повели за собой туда, где были провокаторы.
Я не знал, что за деньги можно настолько сильно предать все ценности. Свой народ, свой тейп, не знаю. Все, оказывается, люди готовы на все, на все. Врать в упор многотысячному скоплению людей, то есть народу в целом, вернее сказать, ради, не знаю, каких-то привилегий, да куда это унести? Как можно испоганить свое имя и жить с этим? Я не знаю, как может дальше человек жить. Я не представляю себя с таким предательством за спиной. Как можно жить? Мои дети как будут жить с этим?
В этой стране, если будет соблюдаться то, что написано в Конституции, вот тогда я пошел бы работать в органы внутреннего дела, защищать свою родину, свою республику, свой народ. Но в данный момент я вижу, что это не так все. Потому что они запугивают этих самых же сотрудников с увольнением. Попробуют, пускай защитят наши права, а их уволят, заведут на них уголовные дела, обвинят в экстремизме, терроризме и в лучшем случае их посадят. А в худшем случае здесь бывает и похуже случаи.
Плюс я не знаю, с чего начать. Давай. У нас была самая обыкновенная семья. Обыкновенная ингушская семья, большая семья. 4 сына, 2 дочки.